Часть четвертая. По ту сторону льда. Глава первая. Третья корона. Старая колдунья Грильфии, вопреки своей обычной сварливости, казалась сейчас полностью умиротворенной и всецело довольной жизнью. «Что ни говори, а есть в моряках обхождение и утонченность, которой сухопутным не всегда хватает», — сообщила она. «Душа радуется, глядячи, как они заботятся о дряхлой немощной старушонке. Корочкой скудной поделились, не забыли, что старуха тоже человек, и глотку промочить ей хочется, как всякому». Вот тут она, по старому обыкновению, прибеднялась на полную катушку. На столике перед ней стояла бутылка не просто семи якорей, а того отборного сорта, что запечатывают синим сургучом, а место пресловутой сухой корочки замещали блюдо с изюмом и тарелка с розовой ветчиной. Между делом, между фразами, старуха прихлебывала ром отнюдь не воробьиными глоточками, столь же обстоятельно подкрепляясь заедками, благо зубы у нее были все до единого при себе, хоть проволоку перекусывай. Сварог, неторопливо расхаживая по каюте, сделал пару шагов в сторону, а за ним тут же повернулась, словно стрелка компаса, черная корявая деревяшка, насаженная на костяной шпинек, каковой, в свою очередь, торчал из толстого в палец толщиной пласта высохшей кожи, в незапамятные времена принадлежавшей некоей весьма экзотической и, несомненно, огромной твари, про которую как-то не тянуло расспрашивать. Сварог и не слыхивал, чтобы сейчас обитали монстры с подобной шкурой. Тут уж явственно попахивало вымершим драконом. Перехватив его взгляд, старуха сказала с законной гордостью: «Оказалось, не такая уж я слабосильная и никчемная. Кое-что еще могу». «Как, может быть, догадываешься, твое величество, этой механизмой я тебя и искала. А кораблю оставалось только поплыть в соответствии с указаниями. Понятия не имею, чья это шкура, больно уж стародавняя, но про нее мне, как видишь, не соврали. До сих пор работает, зараза. Так значит, вернемся к твоей головоломке. Дымные орнаменты, говоришь, с черными искрами, говоришь. И сопротивляться ты не смог, завалила тебя эта Марута, как драгун-кухарку. Твое величество, я тебе, конечно, верю, но мужики есть мужики. Скажи честно, она тебя и в самом деле заморочила? Или ты, мягко скажем, не особенно брыкался? По твоим же собственным описаниям, девка молодая, смазливая, а ты, уж прости за правду, верностью одной единственной, по моим жизненным наблюдениям, что-то не блещешь». «Так и было, как я рассказывал», — сумрачно сказал Сварог без малейшего раздражения. Он раз и навсегда постановил однажды, что злиться на вздорную старуху не стоит по причине ее полезности. «Она меня лишила всякого желания сопротивляться». «Грильфи, но ведь это неправильно. На меня не действует магия». «Любезный мой», — ухмыльнулась старуха, «тебе никогда не говорили, что магия напоминает юриспруденцию? Масса скрупулезнейших оговорок, подстрочных примечаний, злокозненных уточнений».
«Слыхивал», — кратко ответил Сварог.
«Ну так что же ты дурачком прикидываешься? Тебе, золото мое, нельзя причинить магии вред, усек? В настоящей магии, а не в том ее карикатурном подобии, что пестуется наверху, есть два четко выраженных понятия — вредный вред и безвредный вред. Вот от безвредного вреда ты как раз нисколечко не застрахован, и лучше бы тебе об этом никогда не забывать в твоей путанной и богатой приключениями жизни, иначе крупно влопаешься когда-нибудь. Безвредный вред, соображаешь? Вот скажем, тебя никак нельзя заставить сожрать помимо воли целого барана или выпить единым махом ведро вина, обычное, в 6 гарнцев. Потому что у тебя от этого переворотит кишки, и даже ты, чего доброго, скончаешься безвременно. А вот от того, что ты часок покувыркался с молодой приятной давалкой, ни малейшего тебе вреда не выйдет. Понял?
Да, примерно такую казуистическую оговорку я и подозревал, — сказал Сварог задумчиво. Был похожий случай.
Вот так-то. Заруби себе на носу эти тонкости, пока не вляпался в очередной безвредный вред. Она хмурилась, временами тихонько бормоча что-то под нос, поглядывая на потолок в своей обычной манере размышлять над чем-то серьезным. А вот если мы займемся расплетанием загадки, почему она, уже определенно зная, не могла не просечь, что обморочить тебя не удастся, решила, тем не менее, завалить тебя в койку? Уж извини, не такое ты мужское сокровище всех времен и народов, чтобы у нее потекли слюнки и возникла неодолимая тяга перепихнуться в душу пропащую через 7 мостов. С ее изборожденного морщинами лица мгновенно слетело всякое легкомыслие, глаза сверкнули так колюче, недобро, что Сварог остановился посреди каюты, охваченный нехорошими предчувствиями. Он что-то и не припоминал такого выражения лица у старой хрычевки. «Мне бы очень хотелось ошибиться, но, боюсь, все так и обстоит», — сказала Грильфи без тени веселости. «Вот оно как! Ну, все сходится. Ты уж, конечно, кончил от всей души, прости старушенцу из-за интимные подробности, но, твое величие, слыхивала я о таких ухватках, имевших место быть в стародавние времена». Но на моей памяти не случалось, вообще давненько не случалось, точно тебе говорю.
«Чего не случалось?» — спросил Сварог настороженно, уже не ожидая ничего хорошего.
«Вообще-то я тебя черными пророчествами пугать не собираюсь. Признаться по совести, предсказания у меня всегда были слабым местом, в этом искусстве не преуспело».
«Да?» — невесело усмехнулся Сварог. «А помнится, во время нашей первой встречи вы мне четко и определенно предсказывали судьбу, довольно долгую речь произнесли».
«Это были не предсказания», — отрезала старуха. «Это было, если точно формулировать, туманное предвидение будущего в самых общих чертах. А настоящее предсказание всегда гораздо более конкретное».
«Ну, не скажите», — возразил Сварог. «В свое время некая дама, именуемая Лесной Девой, взялась предсказывать всей нашей честной компании. Речь шла именно о предсказаниях, я точно помню. Точнее, о том, как нам суждено умереть. Иным она говорила предельно конкретно, иным — именно что туманными общими фразами, мол, берегитесь того или этого.
«Слышала про такую», — сказала Грильфи. «Серьезная дама, что уж там». «А что до конкретностей?» «Видимо, дело все заключалось в том, что кому-то из вас на роду столь неопровержимо написан тот или иной конец, что не остается никаких неясностей, а иные могут и избежать
слабо предначертанного, если станут чего-то нехорошего беречься». Она пытливо уставилась на Сварога. «Я надеюсь», — тебе она предсказывала, — «в туманных фразах».
«Вот именно», — сказал Сварог.
«Пожалуй, в этом случае ничего еще не потеряно, а? Есть шансы увернуться?»
«Пожалуй, пожалуй». И вдруг старуха, явственно охнув, наклонилась вперед, впилась в него не сердитым, а, пожалуй, что оторопелым взглядом. «Дура старая! Теряю хватку! Что она тебе напророчила?»
«Бойся своей крови», — сказал Сварог.
«Нет, не совсем так».
«Ага, и своей крови остерегайтесь». Вот теперь я цитирую совершенно точно, словечко в словечко. Да, еще она мне советовала остерегаться мостов. То же, что и вы когда-то. Что касается мостов, я с тех пор... Он замолчал, испугавшись увиденного. Старуха, побледнев, уставилась на него так, что он невольно обернулся. Не возникло ли за спиной некое чудище? «Нет, никого и ничего, хоть обычным взором смотри, хоть магическим». «Дубины стаеросовые», — сказала Грильфи почти незнакомым севшим голосом. «Ты от того, что не озаботился посоветоваться со знающими людьми сразу же, а я, потому что не сопоставила сразу, не догадалась, а ведь следовало бы. Ну, конечно, остерегайся своей крови». Тебе не приходит в голову, что это означает? Да то очень может статься, что остерегаться тебе нужно собственных детей, по крайней мере, одного из таковых. Полагаете? Весьма даже полагаю, — отрезала старуха. Если эта тварь с самого начала все затеяла для того, чтобы заиметь от тебя ребенка, дела скверные. От Лара и ведьмы может народиться такое, что я даже гадать не берусь, и без того оторопь берет. И, между прочим, этот самый плод любви вовсе не обязательно будет к родному папеньке испытывать хотя бы тень сыновней или там дочерней любви, или хотя бы дружеского расположения. Случались в старые времена, как выразился бы наш Леверлин, прецеденты. Лар и сильная ведьма. Кому как, а мне холодно делается при одной мысли о том, что за ублюдок получится. В том смысле, что личность эта будет весьма незаурядная. И такая головная боль для тебя первого, что... Даже не следовало уточнять, шутит она или говорит всерьез. При одном взгляде на ее застывшее лицо становилось ясно, что шутками тут и не пахнет. «Ладно», — совсем тихо сказала Грильфи, — «авось обойдется. Еще не обязательно, еще не факт, чтобы именно в этот раз. Но я тебя всерьез умоляю, Твое Величество, впредь, ради собственного блага, будь поосторожнее со своим, извини за прямоту, семенем. Не оставляй, где попало и в ком попало. Уяснил? Это, конечно, не предсказание. Это весьма для тебя полезный совет. Если уж лесная дева однажды сказала, впредь поосторожнее».
«Ну, в конце концов», — сказал Сварог, натянуто улыбаясь, «она ведь наверняка погибла. Ее не было среди спасенных. Я специально выяснял у боцмана. Я, правда, видел, как с гибнущего корабля улетело нечто, этакий сгусток тумана».
«Я, между прочим, тоже видела», — сказала колдунья. «Ясно и отчетливо. Это не ведьма. Не знаю, что это такое, но уж, безусловно, не ведьма.
То создание, что корабль взял на борт в Венете, вот тебе и весь сказ. Ни в коем случае не ведьма.
Вот видите, все благополучно решилось само по себе, сказал Сварог с наигранной бодростью.
Если вы с вашим опытом и умением ручаетесь, что та тень была не ведьмой, ручаюсь, то все обстоит прекрасно.
Она погибла, или попала под ядро, или утонула.
Давайте рассуждать логично. Если не она была той тенью, если ее не оказалось среди тех, кого подобрали из воды шлюпки Божьего любимчика, если никто не видел ее в волнах, что отсюда проистекает при логичном рассуждении?
Только одно.
«Твоим бы хлебалом да медок наворачивать», — задумчиво протянула Грильфи.
«Могло, конечно, обернуться и по-твоему, потому что никакой ведьмы на корабле я не чую. Хотя, знаешь ли, я не настолько самонадеянна, чтобы себя полагать самой сильной на свете мастерицей. Вполне может оказаться, что кто-то сильнее меня».
«Но как?»
«Как-как? Об косяк!» — огрызнулась старуха. «Можно подумать, ты один умеешь напяливать личину. Кстати, самое простенькое заклинание, чтоб ты знал, я об изменении внешности. В нашем деле с подобных обучаться начинают». Обернулась зачуханным матросиком мужского и естественно пола и замешалась среди пленных.
«И вы ее не чуете?»
«Если она сильнее, могу и не почуять».
«Ну, тогда все не так уж страшно», — сказал Сварог. «И довольно просто. Мы стоим в порту на якоре, плененные заперты в трюме под надежной охраной. Пока что ничего необычайного на борту не произошло, иначе давно сыграли бы тревогу. Если она среди пленных, мы ее найдем. Я поговорю с капитаном».
«И не откладывай», — сказала Грильфи. «А если мы ее обнаружим, ради твоего же блага следует эту девку незамедлительно проводить на аккуратный штабелек сухих поленьев или, не мудрствуя, проткнуть чем-нибудь серебряным. Если только у тебя нет к ней нежных чувств после известного общения».
«Откуда?» — жестко сказал Сварог.
«Вот и прекрасно. Нужно ее прикончить, не откладывая, если, конечно, найдем. Если она не уплыла, обернувшись какой-нибудь морской тварью. А что, некоторые умеют».
«Как ее ухитрились в Гатаре захомутать», — произнес Сварог, скорее размышляя вслух.
«Значит, был там кто-то знающий, который потом при твоем там воцарении так и не объявился, привыкнув, видимо, жить без огласки». «Вот что мне в голову пришло. Есть ведь заклинание, позволяющее вытащить из памяти все, что человек когда-то видел или слышал. В памяти все сохраняется, даже если человек полагает, будто забыл все начисто».
«Ну да», — сказал Сварог вяло. «Я и сам умею, научили наверху».
«Вот и вспомни все в точности. Как все было? Кто ее сводил с костра? Каждую мелочь вспомни».
«Я вам даже без заклинания скажу сразу, что с костра ее сводил я сам», — сказал Сварог. «Прекрасно помню. А детали? Ну что ж,
все кончено. Мы с Леверлином, хозяева положения, барон убит, стража капитулировала. Я им велел немедленно освободить Джагеддина и девушку. Они послушались. Веревки на Джагеддине разрезали быстро, а с ней отчего-то замешкались. Я их выругал, подошел, сам стал резать кинжалом веревки. Самые обычные были веревки. Они у меня сейчас перед глазами, грубые, самопрятки. Нет, постойте. Было что-то еще. Она была привязана к столбу веревками, и кроме этого, ее с ног до головы опутывал
опять-таки привязывая к столбу какой-то шнурок, шерстяной, как мне представляется, разноцветный, черно-бело-красный. Цвета были выражены отчетливо.
«Ага!» — удовлетворенно сказала Грильфи. «Не оскудела старуха умом и сообразительностью. Был у них знаток точно. Самая натуральная ведьмина путанка, голубчик мой. Из шерсти пряденные, в три цвета окрашенные, и голову даю на отсечение еще и нашептанное, потому что сама по себе без нужных нашептываний она немногого стоит. Все понятно теперь. Кто-то у них знал толк в спутывании ведьм. Ей ни за что не освободиться было, гореть бы ясным пламенем. Да тебя принесло благородного избавителя с лубочной картинки принца Перситана злат венец недоделанного. И не видели ли вы там часом? В дверь постучали с неуклюжей моряцкой деликатностью. Сварог немедля пошел открывать. За порогом стоял боцман Блай, чертовски колоритные, как во времена их первой встречи, и крепко держал за локоть, поставив перед собой понурого палубного мастера Бунака, живого и невредимого. Дружески ухмыляясь Сварогу, боцман пояснил: «Извините, что беспокою, но этот вот сукин кот с потонувшей лоханки надоел часовым хуже навозной мухи. Квадранс без передыху рвется из трюма, кричит, будто имеет сообщить вам что-то невероятно важное и срочное. Сначала ему хотели, не мудрствуя, как следует надавать по шее, но я решил, мало ли что». «Давайте его сюда», — сказал Сварог, посторонившись. Бесцеремонно затолкнув пленного в каюту, боцман привалился к дверному косяку и, ласково касаясь пальцами разнокалиберного оружия на широком кожаном поясе, непререкаемым тоном объявил: «Я уж тут постою в сторонке. Народец известный, мало ли как обернется». Бунак лишь покосился на него, ничего не сказал, мрачно вздохнул. Вид у него был потерянный, он сразу видно переживал свое нынешнее положение крайне тяжело и не питал особенной любви к окружающим.
«Не смотрите на меня так», — сказал Сварог терпеливо. «Я ваш корабль не топил, сами знаете».
«Все равно вы тут свой человек, сразу видно».
«Вот именно», — сказал Сварог. «Точно подмечено. Я здесь среди старых друзей». «Вы вроде бы не самый плохой человек на свете, любезный мой палубный мастер. Но не ожидаете же вы, что я рассорюсь со своими старыми друзьями только от того, что вы с ними не в дружбе? Вы сюда пришли, чтобы меня упрекать в выборе друзей? Или у вас другая, серьезная нужда?»
«Капитан погиб», — пробурчал Бунак, глядя в пол. «Я знаю», — сказал Сварог с некоторой мягкостью. «Можете мне поверить, отнюдь не пытаю злорадством по этому поводу. Скажу вам больше, капитан Зо тоже не намерен злорадствовать. Что тут скажешь? Такова жизнь. Итак...» «Эта стерва была тут», — сказал Бунак, ни на кого не глядя. «Лично мне эта компания...» Он мотнул понуро опущенной головой в сторону благодушно ухмылявшегося Блая. «Никак не по нраву. Но это одно, а ведьма — совсем другое. Короче, она, гадина, уцелела. Она обернулась, понимаете? Нас спаслось человек 30 из всей команды».
«Не вас спаслось, дрожайший мореплаватель из подгородской кляксы! А мы вас благородно подобрали в шлюпки!» Любезнейшим тоном поправил боцман Блай. «А могли бы и картечью шарахнуть, или просто оставить болтыхаться в открытом море. Улавливать нужно такие нюансы и ценить благородное обхождение». «Блай!» — с досадой сказал Сварог. — Да я просто нюансы расставляю.
Потом как-нибудь, ладно, сказал Сварог. Ну-ну, продолжайте.
Нас спаслось человек 30, сказал Бунак. Я цеплялся за обломок, и неподалеку оказался какой-то странный тип. На вид ничего особенного, невидный, молодой такой, щупленький, с перепуганной рожей. Тогда мне в голову не пришло, в чем заключается странность. Не до того было, не отошел еще от случившегося. А потом, когда нас благородно поместили в трюм, благородно дали жратвы и питья, когда было время поразмыслить, я и сообразил. Не было у нас на борту такого типа, понимаете? Корабль — это вам не столичный город с его многолюдьем. На корабле всех прекрасно знаешь, всех наперечет, но тот тип был мне совершенно незнаком. Так вот, теперь его нет. Когда нас загоняли в труп, он был среди всех, а теперь его нет. Я нарочно обошел весь трюм, присмотрелся. Нет его больше, понимаете?
Боцман Блай, подпирая косяк, таращился в потолок со страдальчески скептическим видом. Весь его облик показывал, что он воздерживается от едких замечаний исключительно из уважения к Сварогу. Что поделать, он попросту не понимал, о чем идет речь. Зато Грельфи понимала. Она вскочила со стула так, словно на ней не висела груза прожитых лет, одним скачком оказалась перед палубным мастером и торжествующе заорала: «Ага! Вот оно!» И добавила печальнее: «Но раз я ее не чуяла, она, погонь молодая да ранняя, точно сильнее. Что же, что? Тоже или невидимкой сделалась, хотя я и не пойму, какая ей от того выгода, или...» «Боцман, у вас на корабле крысы есть?»
Блай пожал могучими плечами. «А на каком корабле их нет?»
«Есть, конечно. И прекрасно, по-моему, когда на корабле не остается крыс. Дела, соответственно, плохи.
Или крысой ушмыгнула», — убежденно сказала Грельфи. «Полагаете?» — очень серьезно спросил Сварог.
«Запросто. Ведьма она, судя по всему, сильная, а значит, умеет оборачиваться. Если ушмыгнула, ищи ветра в поле. Сигур, конечно, остров невеликий, но все же и не клочок. Чтобы отыскать на нем одну единственную крысу, к тому же с человеческими мозгами, целой армии будет мало. Да ее у нас под рукой и нет».
«Вы про что?» — спросил Блай, недоуменно поворачивая голову то к ней, то к Сварогу.
Грельфи менторским тоном сказала: «Про ведьму, которая обморочила Джагеддина, а потом замешалась в толпу в облике ничем не примечательного матросика и, подозреваю, смылась из трюма, обернувшись крысой. Вас это, надеюсь, не удивляет, милейший боцман?»
«Святая правда», — серьезно поддержал Сварог. Блай поскреб пятерней в нагло бритом затылке.
«Ну, вам-то я верю, милорд, то есть, ваше величество, да и нашей старушке тоже. Ведьма, говорите?» «А что тут удивительного? Мы с капитаном видывали вещи и диковиннее. Думаете, сбежала?»
«Нужно проверить», — сказала старуха. «Пойдемте-ка, не откладывая. Сильнее она там или нет, но от трижды сбрызнутого сита Еще ни одна ведьма не спряталась, не припомню я такого случая. Пошли!» Она первой ринулась к двери, пылая азартом и боевым задором, следом заторопился Блай, подталкивая меланхоличного пленного. Сварог вышел на палубу последним. Он никуда особенно не спешил, справедливо полагая, что в данном случае будет лишь путаться под ногами у специалиста, а значит, Грильфи прекрасно обойдется и без него».